Приветствую, братья и сестры. Рад быть снова с вами. Иногда я попадаю в вашу церковь. Все мы прекрасно знаем, что у нас сейчас идут пасхальные дни. Пасху мы с вами отпраздновали, хоть и позже всех, позже католиков, позже евреев, но все-таки, тем не менее, мы ее отпраздновали совсем недавно, буквально неделю назад. И, наверное, вот где-то немножко об этих событиях мне хотелось бы вспомнить, потому что, понятно, мы когда Пасху вспоминаем, мы очень о многом говорим, мы говорим о самом важном, о самом центральном, что происходило, смерть, воскресение Христа, самое главное, это, конечно, воскресение, потому что это было логическим завершением его служения. Но параллельно со всеми вот этими хорошо известными нам событиями происходило еще кое-что, вот на что мне хотелось бы сегодня обратить внимание, на чем мы, как правило, наше внимание особо не заостряем. Но это тоже связано с пасхальными событиями. И, собственно, на мой взгляд, очень интересно и хорошо иллюстрируют некоторые моменты, которые играют большую роль для нас сейчас, да, вот для нас и современных христиан, ну и вообще для всего христианского мира, что вот с тех времен поныне и будет еще дальше играть большую роль. Значит, о чем я говорю? В принципе, я говорю о некоторых моментах, когда, например, ученики до ареста Христа, до этих событий пасхальных, понятно, что в течение нескольких лет между Иисусом и учениками складывались определенные взаимоотношения. 3 года изо дня в день они были вместе. Какие-то взаимоотношения, безусловно, у них возникали, складывались, оформлялись, о каких-то моментах, нюансах мы, в общем-то, знаем из Евангелия, хотя они вроде и не акцентируют на этом внимание, но что-то можно, вот, какие-то отголоски этих чисто человеческих отношений можно услышать. Так вот, после воскресения Христа их взаимоотношения очень резко меняются. Почему? Каким образом они изменились? Да? Но главное, почему они изменились? Вот. Немножко вот об этом давайте сегодня порассуждаем. И, в принципе, с чего я хочу начать. А давайте зададимся таким вопросом. А как вообще ученики воспринимали Иисуса? Понятно, что они воспринимали, видели, относились к Нему не так, как мы. Просто потому, что они видели Его совершенно другим. Вот смотрите, для нас сейчас представление о Христе как о Боге абсолютно естественно. Мы знаем Христа как Бога. Мы знаем Его невидимым, превознесенным, всемогущим Богом. И теоретически мы верим, что Он человек. Да? То есть вот как мы вот эту нашу практическую доктрину воспринимаем, что Иисус 100% Бог и 100% человек. Практически мы верим в Его 100% божество и теоретически верим в Его 100% человечество, ну потому что мы Его никогда таким не видели. Мы можем только в фантазии где-то его таким представить, читая Евангелие, как-то вот подключить, да, наши внутренние какие-то ресурсы и примерно нарисовать себе образ, каким он мог бы быть. Но мы не знаем ни как он выглядел, мы не знаем его привычек, мы не знаем его особенностей, не знаем, какого он был роста, как одевался, мы только очень приблизительно все это можем себе представлять. С учениками же все было наоборот. Они ходили с Иисусом, они очень ясно представляли его человеческий образ, они его видели, вот как раз складывались на основании всего этого взаимоотношения с Иисусом, да, и только потом им пришлось поверить, что он еще Бог. То есть у них немножко как бы обратный опыт такой получился. Но вот давайте начнем вот с чего. Как ученики воспринимали Иисуса? Каким он был для них? Вот немножко пробежимся по тем нюансам, которые предоставляет нам Евангелие. Их немного, но тем не менее кое-что есть. Я буквально вот буду читать так подряд целую группу стихов, просто вот чтобы у нас перед глазами как бы нарисовалась такая картина. Первый отрывок, который я прочитаю, это Евангелие от Луки, 19 глава, 41-42 стихи. Евангелие от Луки, 19 глава, 41-42 стихи. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Слова понятны, непонятна эмоциональная реакция. Зачем Богу плакать об Иерусалиме хотя бы по той самой причине? Иисус прекрасно знает, что через несколько десятилетий действительно Иерусалим будет разрушен до основания, а еще через несколько десятилетий император Адриан вообще его распахает и перестроит его полностью до неузнаваемости. Да? Он это прекрасно знает. Но с другой стороны, а знает ли Иисус, например, что будет новый Иерусалим? Куда прекраснее любого земного во всей эпохе его существования? Прекрасно знает. О чем плакать? Чисто логически. Не очень понятно. Евангелие от Иоанна, 11 глава. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 33-36 стихи. Известная всем история. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 33-36 стихи. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился, и сказал: «Где вы положили его?» Говорят ему: «Господи, пойди и посмотри». Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили: «Смотри, как он любил его». Еще одна реакция, которая абсолютно непонятна. Зачем Богу плакать, смотря вот на всю эту ситуацию с Лазарем? Мне, например, приходилось слышать объяснение, что-то типа: Иисус сожалеет об их неверии и непонимании ситуации. Допустим. Но ведь Иисус при этом прекрасно знает, что пройдет буквально несколько минут, и все изменится в корне, и Лазарь восстанет из гроба, и все поймут, что нужно, увидят, ну, понятно, Марфу, Марию и всех остальных можно понять, извините, покойники не воскресают у них в жизни каждый Божий день. Для них это чудо из чудес. Понятно, что они этого не ожидают. Может ли Иисус сожалеть об этом, что они этого не знают? Не очень понятно. О чем плачет Иисус? Тем более прекрасно зная, что сейчас произойдет и насколько все изменится. Знаете, вот эти реакции, наверное, хорошо объяснимы чисто человеческим каким-то моментом. И обратите внимание, ученики видят Иисуса таким. Нам сейчас эта реакция непонятна. Возможно, она им тоже была не очень понятна, но, по крайней мере, они могли себе это объяснить. Да, Иисус в их глазах пророк. Да, он чудотворец. Да, он такой слуга Божий, каких, наверное, в истории Израиля, возможно, до него и не было, и больше и не будет. Он Мессия. Да? Это даже не просто второй Моисей, это не просто второй Давид. Он выше их, и они готовы в это поверить. Но, тем не менее, он для них человек. Пусть исключительный, но человек при этом. И вот его вот эта эмоциональная реакция для них в принципе объяснима. Может быть, тоже непонятно, потому что на самом деле трудно понять, почему плачет Иисус. Но она для них объяснима чисто с человеческой точки зрения. Еще несколько моментов. Евангелие от Матфея. Открою 21 главу с 12 по 13 стих. Евангелие от Матфея, 21 глава с 12 по 13 стих. Тоже известная история. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорит им: написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Известная история. Но тоже, когда начинаешь над ней размышлять, кое-что не складывается. Итак, Иисус Бог. Он входит в храм, видит вот эту нечистоту и безобразие абсолютное. Зачем выгонять своими руками? Он же Бог. Ну, сведи огонь, и просто, и эффективно, и все сразу все поймут. Нет, надо было поступить по-человечески. Да, использовать свою силу, эмоциональность, да еще бич сделать. То есть, ну, нарушить общественный порядок. Попробуем посмотреть на это чисто со стороны, не зная всей подоплеки. Да? Это просто такой хулиганский поступок. Потому что, ну, этого не должно было быть. Никто не понимал, что за этим стоит. То есть Иисус поступает чисто по-человечески. И во всем этом его особое отношение к храму моментально проявляется. С одной стороны, мы видим вот эту божественную подоплеку, а с другой стороны, чисто человеческую реакцию. Чисто человеческую реакцию. Ее никак по-другому не объяснить. И сюда же еще один отрывок. Евангелие от Марка, 13 глава, 3-4 стихи. Евангелие от Марка, 13 глава, 3-4 стихи. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Иаков и Иоанн и Андрей: скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда все сие должно свершиться». Обратим внимание на фразу, вот, которую вначале я прочитал в 3 стихе. «И когда он сидел на горе Елеонской против храма». Вот опять, не бросающийся в глаза, но сугубо человеческий момент. Он сидит на Елеонской горе, на ее склоне, он смотрит на город. Знаете, вот с Елеонской горы действительно открывается потрясающий вид. Очень красивый вид на город. Собственно, вот прямо перед тобой Храмовая гора, причем она видна, причем видна даже немножко сверху, видно, что там на ней происходит. Когда на ней стоял храм, один из, наверное, одно из великолепнейших сооружений той эпохи, потому что даже римляне, к которым, собственно, вроде бы храм никакого отношения не имел, даже римляне в ту эпоху говорили, если ты не видел Иерусалимского храма, то ты вообще не видел в своей жизни ничего прекрасного. Римляне знали толк в архитектуре. Да? То есть они действительно оценивали это весьма серьезно. И вот Иисус сидит на склоне Елеонской горы, в этой оливковой роще, которая, по сути, весь склон, наверное, и занимала. И вот он смотрит на это зрелище, он видит храм, он видит город, который раскидывается за ним, потому что, собственно, как раз вот как бы конфигурация Древнего Иерусалима, она так и была, да, то есть город был за храмом, и вот немножко так с боков он пристраивался, то есть вот он весь за ним был. То есть картина впечатляющая, и опять же, она чисто человеческая. Интересно то, что Иисус вообще любил это место, он любил Елеонскую гору, где в конце концов его и арестовали, он любил это зрелище. Он не просто куда-то уходит, просто помолиться, ну, то есть заняться сугубо духовными вещами. Он смотрит вот на это зрелище. Он смотрит, он радуется, может быть, ему как бы и приятно на это смотреть, или в определенный момент он сожалеет об Иерусалиме, но вид один и тот же. Да? Вот почему-то это важно. И вот то, о чем я сейчас буквально намекнул, еще несколько моментов. Евангелие от Иоанна, 20 глава, Евангелие от Луки, 22 глава, 39 стих. Евангелие от Луки, 22 глава, 39 стих. Вот то, что я сказал, да, то есть для Иисуса почему-то это зрелище, оно было важно. Обратите внимание. «И вышед пошел по обыкновению на гору Елеонскую». За ним последовали и ученики его. Оказывается, у Иисуса были привычки, да, если уж по-другому перефразировать слово «обыкновение». У него было это обыкновение, он вообще ходил на гору Елеонскую, он вообще любил там сидеть. И вот каждый раз, я буквально вот два момента, да, об этом вам читаю, и мы уже начинаем понимать, что Иисус, когда был в Иерусалиме, он неизменно шел туда, и каждый день, и не по разу, и вот он созерцал это зрелище, и для него оно было важным. У него было особое отношение к храму, не к духовному, не к небесному, к нормальному физическому Иерусалимскому. Ему нравилось это место, ему нравилось вот то, что открывается у него перед глазами. И как бы вот такой логический аккорд всему уже сказанному. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 1-2 стихи. Евангелие от Иоанна, 18 глава, 1-2 стихи. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Опять Елеонская гора, опять вот эта оливковая роща. «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Все к тому же. Место, обыкновение, то есть привычка, да, зрелище. И вот его все время это место притягивало. То есть он постоянно там находился. Причем это настолько было уже понятно ученикам, что он это место любил, что он туда ходил, что у Иуды как-то не возникло никаких затруднений с вопросом, где теперь искать Иисуса и как его арестовать. Да, вот у него не возникло проблем. Настолько хорошо он все эти обыкновения знал. Каким видели ученики Иисуса? Вот таким. Вот таким, человеческим. Очень человеческим. И взаимоотношения, которые, вот с чего я начал, да, взаимоотношения, которые складывались между ними, они как раз должны были складываться именно вот такими. Человеческими. Да, Иисус безусловный лидер, да, Иисус человек одаренный и от природы в их глазах, да, и еще и от Бога. И понятно, что все, что имел Иисус, это было что-то очень особенное, как бы вот недосягаемое для них. Но он для них все равно человек. И вот так складываются их взаимоотношения, чисто по-человечески. Да? Поэтому, когда мы читаем о взаимоотношениях ученика с Иисусом, ну, многое нам иногда вызывает вопросы, да, как они могут вот вести себя так или этак. Могут, потому что они воспринимают Иисуса иначе, чем мы сейчас. В тот момент совершенно иначе. И вот, как я сказал, да, опять же, с чего я начал, что происходит между Иисусом и учениками сразу же после его воскресения? Происходят очень интересные перемены в этих взаимоотношениях. Вот сразу же буквально, 20 глава Иоанна. Иоанна 20 глава, 16-17 стихи. Известный эпизод, но вызывающий закономерно много вопросов. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 16-17 стихи. Иисус говорит ей: «Мария». Она, обратившись, говорит ему: «Равуни», что значит «учитель». Иисус говорит ей: «Не прикасайся ко мне, ибо я еще не вошел к отцу моему. А иди к братьям моим и скажи им: восхожу к отцу моему и отцу вашему, и к Богу моему и Богу вашему». Много вопросов возникает. А почему не прикасайся? А что особенного, да? А смотреть можно? Ситуация непонятная, да? В чем причина? Почему вдруг Иисус это запрещает делать? Вряд ли у них подобные взаимоотношения были до этого, и вдруг что-то начинает меняться, и даже слова, сказанные вот чуть позже, да, перед тем, как он дал эту инструкцию не прикасаться, он говорит: «Скажи, что восхожу», обратите внимание, интересная формулировка, «восхожу к отцу моему и отцу вашему, Богу моему и Богу вашему». То есть как будто в этих словах намек: мои взаимоотношения с отцом – это не ваши отношения с отцом. Есть разница. Да, мы все вместе, да, мы как бы вокруг одного Бога, но это не одно и то же. Я с Богом, и вы с Богом – это немножко разные вещи. То есть сразу же как бы идет вот намек. И еще один момент, тоже вызывающий закономерно много вопросов, это уже немножко вернемся к Евангелию от Луки, 24 глава, 30-31 стихи. 24 глава, 30-31 стихи. Эпизод, когда двое идут из Иерусалима в Эммаус. Да, тоже момент, относящийся к уже воскресшему Христу. И вот после их диалога, во время которого, кстати, они его не узнали, это уже интересный момент, да? Причем, вспомните, Мария тоже вначале не узнает воскресшего Христа. А что помешало узнать? Она что, плохо знала Христа? Она его знала великолепно. Это, возможно, был самый дорогой человек в ее жизни. Ну, скорее всего, так оно и было. Опять же, человек, потому что она воспринимала его все время человеком. Особенным, но человеком. Клеопа со своим спутником воспринимали Христа точно так же и думали, знали его немногим хуже. И вдруг повальная эпидемия. Они не узнают воскресшего Христа, хотя он, что в первом случае, что во втором, предстает не в каком-то особенном образе, как, например, когда уже престарелый Иоанн, услышав голос Иисуса, обернулся и увидел сидящего на престоле. Да? Там у Христа был уже небесный облик. И, понятно, уже и реакция и отношение Иоанна в тот момент было другим. Но Мария и Клеопа со спутником увидели все-таки человека. И поначалу им не показалось, что в нем что-то было особенное. Они не узнали в этом человеке воскресшего Христа. При том, что они очень хорошо его знали при жизни до этого. Странное обстоятельство, необъяснимое вот сходу. И значит, Марии он тут же выдает инструкцию, да, что уже со мной нельзя себя вести так, как раньше. И с Клеопой и его спутником получается примерно то же самое. Итак, 24 глава, 30-31 стихи. «И когда он возлежал с ними», то есть все, вот конец их диалога, по сути, да, «то, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них». Непонятно, почему. Во-первых, почему не узнали сразу, об этом я уже только что сказал. Во-вторых, а почему вдруг в этот момент, когда вдруг они узнали его, он стал невидим для них? Вопросов больше, чем ответов. Непонятно, что происходит. Знаете, можно легко понять, что происходило до этого. Ну, можно теперь как бы уже легко понять, что происходит после Пятидесятницы, да? Что происходит в этот момент? Не очень понятно. Почему Мария его не узнает и потом получает инструкцию не трогать его? Почему Клеопа со спутником его не узнают, опять же, потом вдруг раз, как только узнали, Иисус исчезает? Знаете, вот для меня на это один ответ. В этот момент Иисус учит их совершенно другим взаимоотношениям. Он как раз прекрасно понимает, как они его воспринимают. Да? Даже не дело в том, что они верят, что он Мессия. С этим все нормально. Как они его в принципе воспринимают, как они к нему относятся, как они его видят и как они складывают свои отношения вместе с ним. Он понимает, что теперь надо все менять. И очень серьезно менять. Кстати, обратите внимание, например, ну, такой эпизод. Кого, в принципе, вот с самого начала встречает Мария у гроба? В самом начале, когда она приходит к открытой гробнице, кого она встречает в первую очередь? Ангелов. Интересно, что Иисус не сразу даже ей показался. Вначале она увидела ангелов. А вот теперь давайте зададимся таким интересным вопросом. А действительно, ученикам, кого легче, хотя бы чисто психологически, было воспринять? Ангелов или воскресшего учителя? Ангелов. Ангелов. Потому что про то, что ангелы хотя бы когда-то нисходят на землю, они знают. А то, что люди воскресают, вот здесь уже сложнее. И особенно они от своего учителя этого ну никак не ожидают. В этот момент они об этом не знают. Иисус как бы посредника посылает, да? Приготовь, чтобы она начала правильно все воспринимать. Приготовь ее к тому же, чтобы она начала воспринимать чудо. Потому что если вдруг сразу на нее все это показать, да, ей будет очень сложно. Чисто по-человечески, опять же. Вот, Иисус начинает приучать к новым взаимоотношениям. Действительно, ситуация изменилась, и отношения должны теперь складываться по-правильному, потому что то, как они складывались до этого, это был как бы такой начальный предварительный этап. Им понятный, но далеко не законченный. Вот сейчас только все начинает оформляться. Знаете, и вот в качестве иллюстрации хочу прочитать отрывок из апостола Павла. Это второе послание Коринфянам, 5 глава, 16 стих. Второе послание Коринфянам, 5 глава. 16 стих. Интересную мысль тут апостол Павел высказывает как раз в свете, в общем-то, наших рассуждений. «Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Знаете, грубо приблизительно, апостол Павел примерно ровесник Иисуса Христа. Примерно. Точно сказать очень сложно, мы не можем точно сказать, когда родился ни Иисус, ни апостол Павел. Но приблизительно они ровесники. Чисто теоретически, мог ли в свое время Савл встречаться с Иисусом Христом? Вполне. Во-первых, Савл учился в Иерусалиме, а Иисус туда довольно-таки часто приходил. И далеко, в общем-то, не раз в год. Мог ли Савл стать свидетелем каких-то вот происшествий, связанных с воскресением Иисуса, да, с учениками Иисуса, вот с какими-то вот этими моментами, с арестом и так далее? Мог ли? Теоретически мог. То есть где-то хоть один раз, чисто теоретически, они могли где-то пересечься, и Савл мог помнить этот момент. Конечно, тогда он не придавал этому значения, потом, уверовав, мог этот момент как бы вот вспоминать. Но поскольку это был чисто вот такой вот эпизодический момент в его жизни, как бы никакой глобальной роли не игравший, он об этом, как правило, не вспоминает, но здесь может иметь это в виду, чисто теоретически, если предположить, да? И вдруг вот Павел как раз говорит, если и знали Христа по плоти, все, ныне уже не знаем. Почему? Другие взаимоотношения. Совершенно другие отношения. И если раньше Бог был, как бы Иисус был вовне, да, и мы складывали с ним отношения как с чем-то внешним, с кем-то внешним, да, то сейчас он здесь. Это совершенно другие взаимоотношения, это другие ожидания с его стороны и другие возможности для нас. И Павел дальше, продолжая эту мысль, говорит, «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». Новые взаимоотношения. Почему я вообще об этом всем говорю? Ну, не для того, чтобы удовлетворить наше любопытство и просто порассуждать на тему, что там произошло в пасхальные дни 2000 лет назад. Конечно, самое важное – задаться вопросом, какое к нам сейчас это имеет отношение. Знаете, наверное, вот закончу вот всю эту мысль таким воспоминанием, примером. Мне как служителю часто приходится разговаривать с самыми разными людьми, и неоднократно я как бы вот видел ситуацию, с которой, возможно, вы или многие из вас тоже как-то в том или ином виде сталкивались. Например, разговариваешь с неверующим человеком или даже новообращенным, вот только-только, да, и он, этот человек, как бы он все понимает и все принимает. Он грешник, да, ну, извините, это кем надо быть, чтобы не осознавать себя грешником? Любой нормальный человек понимает, насколько он несовершенен, если он трезво к себе относится. Это, на самом деле, не такая уж хитрая истина. Понимает ли он, что ему нужна помощь свыше? тоже очень многие люди это понимают прекрасно. Он понимает, что сколько раз в своей жизни он пробовал то или иное, у него ничего не получалось. Он понимает, что его воли тут явно недостаточно, особенно чтобы изменить себя, ее точно недостаточно. Любой здравомыслящий человек отдает себе в этом отчет. Понимает ли он, что ему теперь нужно прийти к Богу, то есть в церковь, да, и, соответственно, попросить у него помощи? Тоже многие понимают без проблем. Сложности начинаются как бы у человека потом. Он начинает рассуждать и думать: так, я приду в церковь, что мне нужно будет сделать? Не, он не просто думает, что ему нужно покаяться, он, в общем-то, готов это сделать, да, потому что он все предыдущее понимает. Он понимает, что после покаяния он уже не сможет жить тем образом жизни и позволять себе то, что позволял до этого. Его это пугает. Потому что в его представлении прийти ко Христу – это значит отказаться от всего прошлого и вести образ жизни, который он вести не настроен просто. Но это скучно, это неинтересно, это не расслабишься, да? Это ты постоянно вот как в узком смокинге, да? Вот постоянно вот по стойке смирно, не сесть, не встать, да, и постоянно о чем-то думаешь, что вот не дай бог что-то не так, и все, вид потеряется сразу. И вот христианская жизнь для него примерно то же самое. Что мы, как правило, рассказываем таким людям? Мы говорим: это неправда. Ты неправильно себе представляешь христианскую жизнь. На самом деле ее суть не в том, что нельзя, а в том, что я хочу теперь другое. Теперь то, что я хотел, я не хочу. Не в смысле нельзя, а я не хочу. И ты будешь хотеть другое, потому что твое рождение свыше просто начнет тебя менять. Ты другим станешь, а не жизнь твоя просто по-другому будет, да? То есть и жизнь твоя, она будет меняться вслед за тобой, а не впереди тебя. Знаете, в чем парадокс? Парадокс в том, что мы, так хорошо зная это про других, уверовав во Христа, забываем эту истину, что она на самом деле остается в нашей жизни. И мы, уже будучи христианами, начинаем заставлять себя соответствовать каким-то идеалам, которые не наши. То есть они есть где-то вот написаны, задекларированы. Здесь их нету. И я начинаю себя усиленно подтягивать, а когда у меня не получается, депрессии и все такое прочее. То есть, по сути, все то же самое, что делал бы неверующий человек, придя в церковь, просто зная, что ему нужна помощь и другого выхода нет, но он не хочет все это принимать. Ну, не его это. Вот мы с вами сами же себя как бы вот в ту же самую ситуацию погружаем, забывая, что на самом деле жизнь во Христе, о которой Павел говорит, это не в смысле нельзя, а в смысле просто хочу другое. Старое не хочется уже, новое хочу. И вот когда меняется вот это состояние, меняется действительно взаимоотношения с Христом и становятся такими, какими они должны быть, вот тогда наступает действительно христианская жизнь, а не просто нравственная по-христиански. Действительно духовная жизнь, а не просто показательно-церковная. Вот Иисус как раз и своих учеников начинает приучать к этим новым отношениям и говорит: все, нельзя по-старому, теперь давайте по-новому, потому что старое прошло, новое должно наступить. Останетесь на старом уровне, ничего не добьетесь, потому что грядет Пятидесятница, давайте побыстрее как бы вот революцию в мозгах производите, что все теперь по-новому должно быть. Знаете, та же революция нужна нам. Не только здесь, здесь еще. Христианство – это не просто что-то показательное. Показательное – это есть результат внутреннего, но никак не наоборот. Вот, наверное, об этих взаимоотношениях, которые были так важны и актуальны там, тогда, в те моменты, в те дни, Иисус продолжает объяснять эти банальные истины нам сегодня. И дай нам Бог действительно жить этими новыми отношениями, новой жизнью и быть действительно новой тварью, новым творением здесь. Дай нам Бог быть действительно такими и соответствовать Божьим ожиданиям. Аминь.